Слово благодати представляет проповедь «Как быть счастливым». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Каждый раз, когда мы вспоминаем о каких-то событиях из жизни Иисуса Христа, эти события о чем-то нам говорят, они чему-то нас учат, они каким-то образом изменяют нашу жизнь, влияют на нее. Я думаю, что сегодня, наверное, одним из лучших вариантов того, каким образом мы можем вспомнить, что говорит нам Иисус Христос, было бы обращение вновь к книге «Псалтырь». Мы прошлые два занятия касались некоторых аспектов этой книги. Сегодняшняя тема особенно замечательная, особенно важная. Я знаю, что она дорога для многих-многих христиан, многих тех, кто когда-то соприкоснулся с этой замечательной книгой, книгой «Псалтырь», и полюбил ее, успел полюбить ее. Мы сегодня будем говорить на тему, которая, наверное, занимает большинство людей или умы большинства людей, живущих на земле. Я назвал эту тему «Как быть счастливым». Я знаю, каждый человек хочет быть счастливым. У каждого человека есть внутренняя потребность к тому, чтобы обрести мир, удовлетворенность, счастье. Разные люди по-разному себе его представляют и по-разному видят его выражение, практическое выражение в их жизни. Тем не менее, когда мы говорим о Священном Писании, мы имеем дело с божественной оценкой. То есть сегодня Бог скажет нам, как быть счастливыми. Неспроста именно этой темой начинается книга «Псалтырь». Вы помните, мы говорили о том, что книга «Псалтырь», она составлялась на протяжении многих лет. То есть она не сразу появилась вся целиком. На протяжении многих лет, даже столетий, разные люди писали эту книгу. Бог через разных людей создавал эту книгу. И таким образом, когда ее составили, когда ее составляли, вот этот псалом поставили в самое начало. То есть этот псалом, первый псалом, он в наибольшей степени характеризует всю эту книгу. И можно сказать, что не только всю эту книгу, это характеристика Библии в каком-то смысле. Это характеристика того, что Бог говорит нам, того, что Бог, обращаясь к нам, хочет нам показать. Хочет показать вот эти два пути, которые существуют. Первый псалом, он состоит из двух частей. Первая часть говорит о пути блаженном, о счастливом пути, пути, который ведет к счастью. И вторая часть описывает путь, который приведет к разрушению, к погибели. Таким образом, когда мы говорим о том, как быть счастливым, мы одновременно будем касаться и тех вопросов о том, как избежать несчастья. Что делать для того, чтобы не попасть в состояние, когда мы будем ощущать себя несчастливыми, когда мы будем сталкиваться с теми обстоятельствами, которые будут делать нас несчастными. Итак, первый псалом. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Давайте прочитаем его от начала до конца. Он не такой большой, в нем всего 6 стихов. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Я думаю, что большинство из присутствующих в этом зале много раз читали этот псалом. Действительно, он находится в начале книги «Псалтырь». Каждый раз, когда вы пытались, ну-ка, почитаю-ка я «Псалтырь». Наверное, начинаете сначала. Может быть, не у всех хватало настойчивости закончить эту большую книгу, в которой 150 глав. Но если вы начинали несколько раз, то вы начинали с первого псалма, и вы знаете его смысл, его значение. И думаю, может быть, не раз были тронуты. Кроме того, это один из псалмов, который часто звучит в церкви, часто его читают в разных проповедях, потому что он так ярко говорит о двух разных категориях жизни, о двух разных путях. Тем не менее, Я думаю, что несмотря на то, что этот псалом такой известный для нас с вами, я думаю, что сегодня мы можем, углубившись в него, получить еще дополнительные благословения, открыть здесь те истины, которые, может быть, немножечко забылись, а может быть, как-то были скрыты немножко в глубине, может быть, нам не удавалось так проникнуть глубже в этот псалом никогда. Поэтому я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на этот псалом немножечко поглубже и повнимательнее сегодня. Вы знаете, когда мы говорим о людях, когда мы говорим о счастливых людях, то у нас в нашем сознании, у каждого человека в сознании возникает какой-то образ, какое-то ваше представление счастья. То есть у каждого человека, у каждого из нас есть свое собственное представление. И когда мы говорим «счастлив человек» или «блаженный человек», у нас есть какая-то картинка. Очень часто этот портрет зависит от того, богатый человек или бедный, от того, образованный он или не очень образованный, от того, хорошие у него манеры или не очень хорошие манеры, благородный он или неблагородный и так далее. Но когда мы открываем божественное определение счастья, мы видим, что граница между счастливыми и несчастными проходит где-то в другой сфере. То есть независимо от того, богатые люди или не очень, талантливые они или бездарные, независимо от этого, люди могут быть счастливыми или несчастными. Первый псалом показывает нам эти два пути. Он показывает нам на то, каким образом каждый из нас, я подчеркиваю, это Божье Слово, авторитетное Божье Слово, которое невозможно обойти. Это Слово, которое представлено нам с вами для того, чтобы мы могли открыть его и жить по нему. Так вот, когда мы начинаем читать этот псалом, мы видим, что он начинается с описания пути блаженства. Я хотел бы вместе с вами посмотреть на этот путь блаженства. Начинается с этого интересного, сильного слова «блажен». Как-то мы уже говорили немножечко раньше, когда мы, кажется, проповедовал я на 31-й псалом, он тоже начинается словом «блажен». Мы касались значения этого слова. Это очень интересное слово, очень эмоциональное слово. То есть им в еврейском, в древнееврейском языке, им пользовались тогда, когда хотели подчеркнуть особо эмоциональное восхищение или особое счастье. То есть, когда говорили вот это слово «ашер», это звучало «о, как счастлив», «о, счастье». То есть, это поэтическое восклицание. Причем, это слово здесь стоит во множественном числе. То есть, авторы, которые пользовались этим словом, они как бы хотели подчеркнуть, что это полное счастье. Что это счастье, которое переливается через край. Что это счастье, которое охватило, наполнено, и нечего добавить туда. То есть абсолютно все для того, чтобы этот человек был счастлив, у него есть. Его жизнь наполнена. Вот это слово, специальное слово использовали тогда для того, чтобы подчеркнуть вот это особое состояние благословения и счастья. Вы знаете, многие люди, которые приходят даже к Богу или как-то соприкасаются с верой, они слышат то, что Бог говорит. Они вроде бы понимают, что Бог призывает их к счастью. Он хочет дать им счастье и благословение. Но несмотря на это, они все-таки продолжают искать счастье еще где-то. Может быть, потому что они так и не поняли пути счастья. Может быть, они хотели пойти по пути счастья, но реальные шаги они делали, может быть, по другой тропинке где-то. И поэтому вроде бы они с Богом или возле Бога, но они не переживают вот это состояние, когда они знают, что они счастливы, что они блаженны, что независимо от того, что происходит вокруг, у них есть эта абсолютная, полная внутренняя удовлетворенность. Итак, давайте посмотрим, в чем же заключается этот путь блаженства. Во-первых, Давид начинает с того, что он говорит о том, чего нет на пути блаженства. То есть он сначала хочет показать, где, каким образом этот путь блаженства проходит, что он приносит это счастье. Посмотрите, он начинает следующим образом. Псалом 1, 1 стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Помните, мы говорили о том, что еврейская поэзия, она состоит из параллелизма. То есть первая строчка повторяется второй, или она модифицируется, или усиливается второй. Так вот, в этом случае это очень хороший пример. Вообще, псалтырь – это поэзия. Поэтому давайте посмотрим, каким образом он, автор этого псалма, переходит от, знаете, твердого утверждения к еще более твердому и к совсем кричащему. Посмотрите, первая строчка. «Блажен тот, который не ходит на совет нечестивых». Первое. Второе усиливается, и он говорит, не стоит на пути грешных. Прогрессия идет, развитие. Следующая строчка говорит, не сидит в собрании развратителей. То есть речь идет о том, что когда Давид описывал состояние человека, блаженного, счастливого человека, он видел очень много-много людей, которые прошли перед его глазами. Не знаю, может быть, пожилые люди могут ассоциировать себя с этим, когда они видели уже, а если человек так действует, они знают, к чему он придет. Скорее всего, тем, кто занимается, кто работает с людьми в пасторском служении, особенно, это особенно ярко видно. Ко мне приходят люди, и я часто... Я не пророк, я не обладаю даром предвидения какого-то. Но я могу сказать, чем он закончит. Исходя из того, я видел сотни человек, которые действовали так, как он, и как они закончили. Так вот, Давид, он видел очень много. Он видел эти пути. Он видел эти собрания. Он видел вот эти советы нечестивых. Слышал их, знает, что это такое. И он знает их конец. И поэтому он говорит, он обращается к людям. И он... абсолютно авторитетно заявляет, тот человек счастлив, который свободен от этих трех вещей. Причем эти три вещи, они, или три состояния, они находятся в состоянии прогрессии. То есть, если человек не останавливается на одном, он обязательно будет двигаться немножечко ниже. Если не остановится на втором, он обязательно будет двигаться немножечко ниже. То есть, это как бы... кульминационный параллелизм, или называют еще смысловое крещендо. Музыканты знают, что такое крещендо. То есть он как бы громче, громче и громче говорит. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Я хотел бы вместе с вами остановиться коротко, остановиться на каждой строчке, на каждом утверждении. Первое. Речь идет о совете нечестивых. Наш русский перевод не совсем точно выражает эту мысль. Может быть, это я только не совсем так воспринимал. У нас стоит здесь частица «на совет». Точнее будет, блажен муж, который не ходит в совете нечестивых или в соответствии с советом нечестивых. Что это такое? Речь идет о том, о тех ситуациях, когда мы поступаем по совету безбожных людей. Вы знаете, каждый из нас принимает решение. Вы принимаете решение, сотни решений каждый день. И для того, чтобы вам принимать решение, у вас должна быть какая-то система ценностей. Вы принимаете решение на основании чего-то, на основании каких-то своих взглядов. Вопрос заключается в том, как формируются ваши взгляды, на основании чего. Мы все люди растем с самого детства, впитывая то, чему нас учат, впитывая окружающую среду. То есть мы формируемся, наше сознание формируется чьими-то советами. Может быть, это родители сначала. Может быть, к сожалению, я сталкиваюсь все больше и больше, когда сознание детей формируется улицей. Когда родители... зарабатывают деньги, они живут собой, сами собой, а детей формируют улица. И часто самые нехорошие элементы улицы – это совет, это определенный совет. Он может быть или богобоязненный, или нечестивый, как здесь написано. Так вот здесь сказано, блажен тот человек, который ходит, то есть поступает, живет практически в своей жизни, основываясь не на советах нечестивых. Дело в том, что мы окружены морем советов нечестивых. Нам кажется, что мы живем в нормальном мире, но этот мир заражен нечестием. Этот мир сплошь и рядом пронизан безбожием. Он пронизан бунтарским духом по отношению к Богу. И таким образом, когда мы живем, мы реально попадаем в опасность того, что нас формируют или на нас влияют люди, чья система ценностей не отображена или не сформирована Библией, не сформирована богобоязненным отношением, богобоязненным духом. Вот почему очень и очень важно, вот почему Священное Писание говорит: блажен муж, который живет не так, как сказали те, кто рядом, не так, как все говорят в мире, не так, как в телевизоре показывают, не так, как популярно сегодня. Блажен тот, кто сам знает, который открывает Слово Божие и знает, как Слово Божие говорит. Он совет берет, богобоязненный, благочестивый совет, а не совет нечестивый. Библия говорит о том, что существует две основных системы ценностей. Одна система ценностей отражает богопочтение, когда люди боятся Бога и живут, поступают практически, исходя из этого положения богобоязненности. И вторая группа людей, или вторая система ценностей – это богопротивность. Это когда люди живут, утверждая себя, когда они не нуждаются в том, что Бог говорит, когда они обходят то, что Бог говорит, когда они ищут самых-самых разных мудрецов, защитников их идеологии и так далее, которые бы оправдали их позицию, ту, которая им больше нравится. Вот почему псалмопевец начинает и говорит: блажен человек, если вы хотите быть счастливым, позаботьтесь о том, чтобы на вас не влияли советы нечестивых, чтобы ваши решения принимались на основании Священного Писания, но не на основании чего-то другого. Откуда они берутся, эти советы нечестивых? Во-первых, это круг безбожных людей. То есть тогда, когда мы попадаем в эти группы людей, которые не несут созидания в себе. Иногда это может быть прямое, открытое безбожие. Ну, например, молодежь наша ходит в школы, в колледжи, в университеты. Люди, которые окружают их там в большой своей степени или в больший процент этих людей, это те люди, которые не боятся Бога. Они не являются богобоязненными людьми. Их нельзя охарактеризовать как богобоязненные люди. Таким образом, смотрите, молодежь, это вам касается особенно. Смотрите, если вы позволяете тому, чтобы вот эта группа безбожных людей на вас влияла, если вы общаетесь с ними, если вы воспринимаете их ценности, вы будете принимать решения на основании их ценностей, но не на основании библейских ценностей. Таким образом, эти решения, принятые на основании совета нечестивых, приведут вас к несчастью. Это то, о чем говорит псалмопевец, это то, о чем говорит Библия. Вот почему сказал: блажен муж, который не ходит в совете нечестивых, который не живет по советам нечестивых, который огораживается от них, который избегает их, который делает все для того, чтобы его жизнь могла быть свободна от этого. Иногда люди говорят: ну, а что с того, что я вот здесь с этими пообщался ребятами, с другими пообщался ребятами, с третьими. Помните, когда был Джим Ститцингер здесь, он говорил о детях, о воспитании детей. Он говорил следующим образом, он говорит: друзья моих детей могут быть только те, кто выше их духовно. А те, кто ниже, это не друзья, это проект, он говорит. Это проект, над которыми они должны работать. А раз это проект, значит, я должен ему помогать. Я не позволю ему остаться один на один с этим проектом. Я буду им помогать. Я буду защищать от плохого влияния этих проектов на моих детей. То есть речь идет о том, что когда мы говорим о правильно принятых решениях, мы должны позаботиться о том, чтобы эти решения, они принимались на основе правильного мышления, правильных советов, чтобы Бог сохранил нас от советов нечестивых. Вы помните Лота? О Лоте сказано, что он был праведником. Но он поселился в городе, который был очень неправеден, который был пронизан внутренним растлением. Это был современный город, он был достаточно развитый. Он был, так скажем, представлял собой верх развития в том регионе мира в данное время. Казалось бы, Лоту даже удавалось как-то сохранять свою жизнь там, что Бог, во всяком случае, отметил, что он праведник. Но посмотрите на его семью. Посмотрите, когда пришло время принимать решение. Когда Бог пришел и сказал, уходите, уходите, город будет уничтожен. Посмотрите, как они принимают решение. Зятья вообще сказали, дед под старость лет шутить задумал. Вообще отказались. Им показалось это смешно. Почему? Потому что их мышление было сформировано под влиянием совета нечестивых. Они жили с этими нечестивыми. Они позволяли себе перенимать их практику, перенимать их ценности, их систему взаимоотношений. Посмотрите, даже жена Лота и дочери его, жена Лота вроде бы пошла с Лотом, но ее сердце на самом деле, ее решение внутреннее было там. Вот почему она оглянулась и почему она была там же поражена. И даже две дочери, которые спаслись только потому, что Лот их силой вытащил, что он не дал им вернуться туда, но это их не спасло. Помните, какие мерзости делали они. Речь идет о том, чему мы позволяем нас формировать. Это будет выражаться в наших решениях. Если вы хотите быть счастливым человеком, позаботьтесь о том, чтобы вы не ходили в совете нечестивых. Первое – это круг безбожных людей. Круг людей, которые иногда, вы знаете, люди называют себя верующими. Они могут быть, ну, так скажем, трудно назвать их безбожниками. Они могут быть верующими, казалось бы. Но посмотрите, что вы выносите из круга общения с этими людьми. Если вы пообщались с этими людьми и вышли с горечью осуждения, если вы опять чьи-то косточки перемыли, если вы опять подчеркнули, кто хороший, кто плохой, вы знаете, вот эта атмосфера или эти связи с подобными людьми, они будут оказывать на вас влияние. Вы будете принимать решения под воздействием того, каким образом думают эти люди. Вот почему очень важно. Давид обращается и говорит, он кричит всем, он говорит, счастлив, переполнен радостью блаженства тот человек, который не ходит в совете нечестивых. Следующий вариант, совет нечестивых, этот совет приходит к нам посредством разных-разных путей, каким образом мы наполняемся информацией. Наиболее распространенно сегодня телевидение, кинофильмы, книги, радио для кого-то, газеты, может быть, и так далее. То есть, когда мы говорим о том, что входит в наше сознание, что наполняет нас, или что формирует наше мышление, мы говорим о мощных факторах, которые влияют на принятие решений. Если посмотреть сегодня на тех людей, кто делает фильмы в Голливуде, то вы можете обнаружить, что подавляющее их большинство абсолютно безбожные люди. Их система ценностей, она перевернута с ног на голову. Их система ценностей не отражает библейской системы ценностей. И, в принципе, они и приходят к несчастью. Они меняют жену за женой. Они меняют мужа за мужа. У них огромное состояние, но их трудно назвать счастливыми, потому что у них без конца склоки, без конца какие-то проблемы возникают. Теперь смотрите, когда вы употребляете продукцию, которая сделана этими людьми, она сделана с этой позиции, она сделана с позиции безбожия. Идеология, которыми наполнены фильмы или книги, она формирует вас, она на вас влияет. Вот почему сказано «блажен человек, который не ходит в совете нечестивых». Вы и сами не заметите, как вы начнете поступать так, как поступают люди в мире. Вы сами не заметите, как вы начнете говорить теми же словами, которыми говорят актеры в вашем любимом кинофильме. Это очень потихонечку проникает в сознание людей, но это совет. Это совет нечестивых. Итак, первый важный пункт, о котором мы говорим здесь, это человек блажен тогда, когда он будет избегать совета нечестивых. Второй пункт здесь же, в этом же первом стихе. Этот человек не только не ходит в совете нечестивых, он еще и не стоит на пути грешных. Это немножечко более продвинутый шаг, следующий шаг вот в этой прогрессии человека, который не знает Бога или который неправеден, безбожный человек. Посмотри, если в первой ситуации этот человек позволяет себе быть сформированным по советам этих людей, в этой ситуации он начинает действовать, он стоит на их пути, он идет вместе с ними, он делает то, что они делают, он начинает говорить так, как они говорят, он начинает проводить время так, как они проводят. Он начинает, его система ценностей, тратить деньги так, как они тратят деньги. Он начинает заниматься теми же самыми развлечениями, которыми они занимаются. Он начинает одеваться так, как они одеваются. Его внешний вид отражает то, что, как его сформировали, каким образом он впитал это оттуда. Вот почему очень важно. Давид обращается и говорит, блажен человек, во-первых, который не ходит в совете нечестивых. Второе, который не стоит на пути грешных. То есть тот человек, который не отображает своей жизни, он не принимает этот образ жизни. Третья строчка здесь. Он говорит, этот человек, который не сидит в собрании развратителей. Это последняя точка. Это точка, когда этот человек становится своим среди грешников. Когда он уже становится нечестивым, тогда он ходил в совете нечестивых, тогда он стоял на пути грешных, отображал их снаружи или внешне в своей жизни, но в конце концов он приходит к точке, когда он становится сам одним из них. Он сидит в собрании развратителей, он один из развратителей. Причем это слово «развратитель» по-английски написано «mockers», то есть насмешники, глумящиеся люди. Люди, которые глумятся над Божьим путем. Люди, которые смеются над тем, что правильно. Они не только отвергли то, что правильно, они смеются над этим, они унижают Божий путь. Они ставят себя в положение, когда он, этот Божий путь, кажется для ним чем-то старым, отсталым, ненужным и так далее. Итак, это первый стих. В первом стихе Давид очень ясно говорит о том, чего нет на пути блаженства. Давайте теперь посмотрим на следующий стих, в котором сказано о том, где проходит этот путь. То есть, что мы можем найти на пути блаженства. Посмотрите, пожалуйста. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Вы знаете, Священное Писание всегда говорит не только о том, чего не нужно делать, но и о том, что нужно делать вместо этого. Поэтому здесь так и сказано. Посмотрите, но в законе Господа воля Его. Слово «но» противопоставляет то, что было в первом стихе, тому, что мы находим во втором стихе. То есть это контраст, это два разных пути. Одна дорога идет с одной стороны, другая дорога идет с другой стороны. Первая дорога идет в том месте, где ходят в совете нечестивых, где стоят на пути грешных, отражают это в образе жизни, где люди становятся сами развратителями, сидят в этом собрании развратителей. Но второй путь очень сильно отличается. Это как бы две противоположных части жизни или два противоположных направления в жизни. Посмотрите, что является альтернативой вот этому негодному, безбожному пути. Альтернативой безбожному пути является жизнь в Слове. Заметьте, ни с чем другим не сравнивает Бог, не сравнивает Давид настоящую жизнь, как только с жизнью в Слове. Это действительный факт. Если вы будете думать о том, что противопоставить человеку, который погряз во грехе, человеку, который запутался где-то, который живет в советах нечестивых, который ходит по советам нечестивых или стоит на пути грешных и сидит в собрании развратителей. Когда вы думаете, что ему противопоставить, некоторые думают, этому нужно противопоставить какую-то церковную активность. Некоторые говорят так, особенно родители, которые хотят как-то, чтобы их дети спаслись или были, может быть, лучшими христианами, они говорят, вот пусть мой сын или моя дочь занимается чем-то там, в хоре поет, там, может быть, что-то делает это и отвлечет его. Может быть, частично отвлечет, может быть, действительно, но это никогда не станет лекарством. Потому что лекарство есть только одно. Вот есть один путь погибели, есть второй путь, который начинается, но в законе Господа. Дело в том, что счастье исходит только из Слова Господня. У нас нет другой альтернативы. Нам нужно научиться полюбить Божье Слово. Нам нужно свою жизнь построить таким образом, чтобы в законе Господа была наша воля. Интересно, откройте, пожалуйста, книгу Второзаконие, 28 глава. Мы очень коротко, мы не будем читать все стихи. Я хотел бы очень коротко остановиться на двух моментах в этих главах. Второзаконие, 28 глава и 29 глава. Посмотрите, начинается она так. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые я заповедую тебе, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии». Дальше перечисляется. «Благословен ты в городе, благословен на поле, благословен плод чрева твоего, плод земли твоей, плод скота твоего» и так далее. Доходим до 15 стиха, этой же 28 главы книги Второзакония. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Дальше перечисляется, проклят ты будешь в городе, проклят ты будешь на поле, прокляты будут житницы твои, кладовые твои и так далее. То есть, то же самое, два пути. Есть путь счастья, путь блаженства, есть путь проклятия, путь, который здесь много-много перечислено всяких разных бедствий. Моровая язва, горячка, лихорадка, небеса не дадут дождь, вместо дождя будет пыль и так далее. Предам врагам твоим. То есть, много-много всяких разных бедствий здесь перечисляется. Речь идет о следующем, дорогие друзья. Если вы хотите быть счастливым, ваше счастье обязательно будет привязано к этой книге. Оно зависит, оно исходит отсюда. То есть, или вы слушаетесь того, что здесь написано, исполняете, и наследуете благословение, или вы не слушаете того, что здесь написано, или не исполняете, и наследуете проклятие. Очень простая арифметика, которая была вложена в сознание людей, которые жили тогда, еще в то время, очень ясно и доступно. Причем, когда Моисей говорил, это были две горы. Одна гора благословения, другая гора проклятия. Это визуально было, явно для них, для этих людей. И Моисей говорил, вот смотрите, вот здесь благословение, вот здесь проклятие. Это сегодня Бог обращается к каждому человеку и говорит, что у вас есть возможность, независимо от того, насколько вы состоятельны или бедны, независимо от того, как сложилась ваша карьера и сколько вы зарабатываете, или насколько сложилась ваша семейная жизнь и так далее. Независимо от этого, вы можете быть или счастливым, или несчастным человеком. И это счастье будет зависеть от вашего отношения к Слову. Но в законе Господа воля Его. Посмотрите второй пункт здесь. Не только счастье имеет свой корень в Божьем законе, но еще и речь идет о воле. В законе Божьем воля Его. Опять-таки, это слово «воля» имеет немножечко более широкий смысл. Это не только воля, это как бы добрая воля, это удовлетворенность. По-английски написано his delight, его наслаждение. В законе Господа его наслаждение. Дело вот в чем. Когда мы говорим о Священном Писании, о его влиянии, мы говорим не о чем-то, что можно насильно человеку втолкнуть. То есть, сколько бы вам ни пытались вдолбить Слово Божие, оно вас не сделает счастливым. Только тогда оно сделает вас счастливым. Только тогда вы переживете счастье, когда ваша воля будет в нем. Когда ваше наслаждение будет в Слове. Другого нет пути. Нам нужно научиться видеть в Слове Божьем наслаждение. Нам нужно научиться питаться из него. Вы знаете, в 18-м псалме очень интересно, Давид говорит еще раз, еще с другой стороны, послушайте, 10-й, 11-й стих, он говорит о заповедях, о невожделении золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, и в соблюдении их великая награда. Посмотрите, речь идет о том, что Давид описывает слово, закон, заповеди, как что-то желаемое, как что-то, к чему стремится его душа, как что-то, чего жаждет он. К чему стремится он так же, как он стремится к меду, как к чему-то сладкому, как к чему-то приятному. Точно так же, как он стремится к золоту. Это то, что он хочет иметь, то, что он, чем он хочет владеть. Так вот, речь идет вот о чем, дорогие друзья. Если вы хотите быть счастливыми, у вас нет другого выбора, нет другого варианта, как только научиться правильному отношению к этой книге. Научиться тому, чтобы вы полюбили эту книгу. Просите Бога об этом. Ищите этого. Читайте ее. Учитесь читать Библию. Нужно учиться ее читать. Это любовь к слову не придет просто так. Нужно научиться ее читать. Нужно научиться изучать ее, видеть в ней ценность. Кстати, мы несколько раз говорили о том, как изучать Библию. У нас даже есть кассеты. Правила изучения Библии, каким образом можно изучать Библию, чтобы она была радостью, благословением для нас. Следующее, посмотрите здесь же. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Божьем размышляет Он день и ночь». Это постоянное размышление о законе. Вы знаете, мы имеем такую тенденцию забывать. Я не знаю, обнаружили ли вы в себе эту тенденцию или нет, но те люди, которые пытаются учить английский язык, они говорят, ну не держится. Вот хочу учить, вот вроде бы читаю книжку, а он не держится, говорят. Есть такая у нас способность забывать. И даже как бы мы сильно не старались запомнить за один раз, вы знаете, для того, чтобы этот закон оказывал на нас влияние, нам нужно не один раз его услышать, нам нужно в нем пребывать. Посмотрите, здесь написано, «И о законе его размышляет он день и ночь». Научитесь проводить время с тем, чтобы размышлять о Божьих истинах, разных истинах. Именно для этого мы начали кассетное служение здесь, в церкви, чтобы люди могли брать кассеты и слушать тогда, когда они едут хотя бы. Или, может быть, если ваша работа позволяет работать и слушать что-то. Или, может быть, запишите стих из Библии, напишите его, положите в карман. И тогда, когда у вас есть свободная минутка, вытащите его и вспомните про него. Это очень простые методы, которыми мы можем помочь себе пребывать в законе, размышлять о законе Божьем день и ночь. Между прочим, вот это слово «размышлять», слово, которое переведено на русский как «размышлять», вот, оно означает «размышлять вслух», то есть как бы самого себя утверждая в этом. То есть в законе Господа воля его, и о законе его размышляет, он рассуждает об этом законе, рассуждает день и ночь. Итак, счастливый человек – это тот, кто избегает всего, что может оказывать на него греховное влияние. Это тот человек, который свое сердце, свое сознание наполняет Словом Божьим. Не просто чьими-то рассказами, не просто чьими-то историями. Он хочет, чтобы Божье Слово наполняло его и формировало его. Итак, мы говорили о том, чего нет на пути блаженства, где проходит путь блаженства. И сейчас мы коснемся последнего ответа на вот эту первую часть этого псалма, куда ведет путь блаженства. Посмотрите, здесь точно так же, такие же параллельные строчки, точно так же параллель за параллелью. Псалмопевец Давид открывает нам глубину важности того, что происходит с христианином. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Как мы говорили уже, книга Псалтырь – это книга образов. Это книга, в котором очень яркий поэтический язык используется. И поэтому Давид здесь употребляет образ дерева, укорененного рядом с потоком вод. Дерево, которое находится в непосредственной близости к тому месту, где много-много воды. Это крепкое дерево, это дерево без каких-то повреждений, это дерево, которое твердо стоит и выдерживает самые-самые разные бури, какие-то, может быть, изменения в погоде и так далее. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод. Во-первых, когда мы говорим о счастливом человеке, этот человек характеризуется тем, что у него есть доступ к неиссякаемому источнику жизни. Неиссякаемый источник жизненной силы. То есть, если вы хотите быть счастливым, вам нужно иметь доступ к этому источнику. Вам нужно научиться пользоваться им. Вам нужно знать его. Вам нужно наполняться им. Вам нужно привыкнуть к тому, чтобы питаться из этого источника. Посмотрите, какая близкая связь, неразрывная связь. Посмотрите, он говорит, что в законе Господа воля его, и о законе Божьем размышляет он день и ночь. И дальше говорит, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. Вы знаете, я изучаю Священное Писание уже долго. И каждый раз, абсолютно каждый раз, когда я открываю Библию, я ощущаю вот этот океан жизни. Этот океан, который дает реальную жизнь. Очень часто люди говорят о том, что у них недостает силы, у них недостает какой-то энергии для духовной жизни, у них недостает способности преодолевать грех, у них недостает способности свидетельствовать о Христе. Они чувствуют себя слабыми верующими. Причина заключается в том, что они не были укоренены у потоков вод. Они где-то в пустыне сухой. Где-то, вы знаете, там еле-еле выбивающийся стебелек, который не поймешь, жив он или нет. Какой-то пересохший много раз. Люди, которые счастливы, это те люди, которые посажены у потоков вод. Которые укоренены, у которых корневая система питается этой водой. Когда мы говорим о том, чтобы быть укорененным у потоков вод, мы говорим не о церкви вообще. Слава Богу, мы в церкви достаточно много уделяем Священному Писанию. Мы говорим о каждом из нас лично. То есть вы лично будете тогда счастливым человеком, когда вы лично научитесь питаться из этой книги, которая является источником жизни. Вот точно так, как дерево, стоящее у потоков вод. Как дерево, которое имеет доступ к этой живительной влаге, которая наполняет, эта влага наполняет собой живительными силами это дерево. Вот так просто псалмопевец объясняет. Это первая деталь счастья христианина. Это его доступ к живительному источнику. К источнику Божьей воды, к источнику Божьей влаги. Вы знаете, многие люди, которые не знают Бога, многие люди, которые называют себя, что они знают Бога, они не полюбили эту книгу. И они не смогут быть счастливыми. Они, может быть, время от времени соберут какую-то компанию, они посидят, забудутся отключаться от реальности жизни. И, может быть, им когда-то покажется, что они счастливы. На самом деле это не так. На самом деле они сами даже прекрасно знают, что они люди, которых нельзя назвать счастливыми. Почему? Потому что счастливый тот человек, который имеет доступ к этой жизни, который живет этим доступом, который наполняется каждый день этим словом. Второй элемент. Смотрите, вторая строчка здесь же. Будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. Счастливый человек – это не только тот, у которого есть доступ к Слову Божьему, это еще и тот человек, который воспроизводит правильные результаты в жизни, добрые плоды. Вы знаете, это одна из сфер, в которой человек сталкивается с обстоятельствами, делающими его несчастным. То есть, когда результатом его деятельности является что-то неприятное. Это может быть разные вещи. Это может быть слово, которое вы сказали, вам потом плохо, потому что плохое было слово. Может быть, это ваше действие по отношению к кого-то. Или, может быть, это целая серия действий. Может быть, это ваша занятость собой, тогда, когда вам нужно было бы быть занятым воспитанием ваших детей. И потом, когда дети выросли, и вы видите плохой результат, вы видите искалеченные жизни. Трудно быть счастливым в такой ситуации, очень трудно. То есть человек, который счастлив, это тот, который производит правильный, добрый плод. И как он может производить добрый плод? Для того, чтобы вы производили добрый плод, для этого вам нужно следующее. Не ходить в совете нечестивых, не стоять на пути грешных, не сидеть в собрании развратителей, то, о чем мы говорили сейчас, но вместо всего этого, но погрузить свою волю, свое желание, свою радость, свое наслаждение в закон Господень, в Слово Господне. Размышлять о нем, наполняться им, питаться из него. И тогда вы будете производить правильные вещи. Тогда ваш плод будет прекрасным. Посмотрите, в 91-м псалме, с 12 стиха написано, «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». То есть, смотрите, эта плодоносность, она не подвержена возрасту. Независимо от того, в каком состоянии здоровья вы, в каком возрасте вы, независимо от того места, где вы живете, когда вы действительно пребываете в этом Божьем Слове, и избегаете совета нечестивых и жизни нечестивых, вы будете производить добрый плод. Независимо от того, где вы. Пожилые люди, особенно здесь касается, они и в старости будут плодовиты и сочны. Вы можете приносить добрый плод в ваше время, сегодня. Что для этого нужно? Для этого нужно прильнуть к этому источнику жизни и позволить ему действовать в вас, чтобы он формировал ваши практические деяния. Следующий шаг. Мы говорили о неиссякаемом источнике жизни, который есть, о плодотворной жизни, плодотворности. Следующая строчка говорит, и лист которого не вянет. То есть речь идет о том, что человек, который избегает вот этого пути нечестивых, человек, который стоит или живет по пути праведных, этот человек не только способен будет иметь вот этот неиссякаемый источник жизни, он не только будет приносить добрый плод, этот человек еще и приобретет способность выстоять в любых трудностях. Лист которого не вянет. Независимо от того, какой ураган набежал, независимо от того, как больно вас не ударили, независимо от того, что вас не понимают, что против вас восстал кто-то, что, может быть, у вас здоровья нет, может быть, у вас материальное затруднение, может быть, вас предали, может быть, какие-то сложности в жизни, которые трудно другим представить и понять. Человек, который отказался от пути нечестивых и который живет Словом Божиим, который наслаждается в законе Господнем, он будет иметь силу выстоять в самых-самых сложных обстоятельствах. Вот почему мы имеем здесь очень ясный рецепт. Рецепт на все времена. Если вы хотите быть счастливым, научитесь этому. Научитесь избегать пути нечестивых и научитесь следовать искренне, от сердца, постоянно следовать тому, чтобы питаться этими живительными соками. Последнее здесь сказано о том, что этот человек во всем, что он не делает, успеет. Это успех в делах. Вы знаете, почему этот успех приходит? Этот успех приходит от того, что у человека правильно сформировано мышление. И тогда, когда он принимает решение, он берется за те дела, в которых он действительно будет иметь успех. Он приобретает мудрость, он приобретает способность к жизни, правильной жизни. Вот почему мы сегодня говорим о счастливом человеке. Это полное счастье. Это то, о чем он говорит, блажен, то есть переполнен счастьем, переполнен блаженством. Это то, что так необходимо сегодня многим-многим людям, что сегодня ищут люди. Когда они приходят к концу жизни, и они обнаруживают, что жизнь – это поражение. Когда они делают ставку на что-то. Я помню тех людей, которые очень искренне верили в коммунизм. Потом в 91-м году, когда все это рухнуло, они были буквально потерянными. Почему? Потому что дело их жизни рухнуло. Все, куда они вложили всего себя, оно вдруг, внезапно стало ненужным. Оказалось, что это даже преступление было, что-то нехорошее было. Изменилась политика, изменились какие-то внешние обстоятельства. Но тогда, когда ваша воля, ваше наслаждение в законе Господа, независимо от того, что будет на улице, красные, белые или зеленые, независимо от этого, вы будете иметь успех в вашей жизни. Итак, мы говорим о счастливом человеке, который избегает пути, где имеется влияние нечестия, и который свою волю, свое сердце направляет к тому, чтобы жить по Слову Божьему. Давайте теперь еще немножечко посмотрим о другом пути, о пути нечестивых, путь погибели. Посмотрите, с 4 стиха. «Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Вы знаете, жизнь людей, которые избирают грех, она прямо противоположна жизни людей, которые избирают Слово Божие, праведность Господня. Жизнь человека нечестивого не может быть счастливой. Не может быть. Первое, охарактеризовано как блаженные, счастливые люди. Второе, посмотрите, как охарактеризовано. Во-первых, речь идет о очень нестабильной жизни. Не так нечестивой, но не как прах, возметаемый ветром. Вы знаете, с чем сравнивают? Это опять-таки картинка. Давид использует картинки, образы для того, чтобы показать нам духовную истину. Он говорит, есть праведники, которые стабильны, которые вот здесь остаются, они живут вот здесь. Есть нечестивые, которые подул ветер, и они улетели. Вы знаете, самые разные ветры дуют. Когда мы говорим о разных ветрах, это мнение друзей, например. Вот сегодня популярна вот такая одежда, или такое выражение, или такой трюк. И нечестивый обязательно будет там. Он обязательно его потянет ветром туда. Сегодня популярны такие идеи. Человек, у которого нет стабильности в слове, он полетит за этими идеями. Почему? Потому что у него нет основания. Он нестабилен. Не так нечестивый, но не как прах, возметаемый ветром. Вы знаете, вот эти ветры дуют каждый день с разных сторон. Мнение друзей, какие-то политические ситуации, когда мы смотрим сейчас, что эти политики говорят друг на друга, вот, и просто, ну, эти люди, знаете, которые изучают жизнь этих политиков, говорят, так, слушайте, вы же год тому назад говорили по-другому, но сейчас невыгодно, сейчас поэтому так, волна другая пошла, ветер другой с другой стороны подул. И весь мир так живет, весь мир наполнен вот тем, куда ветер дует, туда и двигаться. Христиане отличаются от этого. Счастливые люди стоят твердо, независимо от того, какая политическая партия выигрывает. Независимо от того, что сегодня модно, что сегодня выгодно или невыгодно. Они твердо движутся, почему? Потому что их основанием, основанием их движения является Слово Господне. Библия. Библия, которая их формирует. Библия, которой они открываются. Библия, которая дает им основание для правильной жизни. Следующее. Это не только нестабильность жизни, но мы читаем, что эта нестабильная жизнь приведет их к финальной точке, когда они будут неподготовлены к самому важному дню в их жизни. Неподготовленность на суде. 5 стих. «Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». Многие из вас сдавали экзамен. Наверное, практически все когда-то сдавали экзамены. В школе студенты сейчас сдают экзамены. Кто-то на гражданство вчера сдавал экзамены. Кто-то сдает экзамены в университете. Но будет один день, когда каждый человек придет на суд, и ему надо будет быть подготовленным к этому экзамену. Так вот, речь идет о том, что нечестивые люди не будут подготовлены. Их, во-первых, в этой жизни шатает со стороны в сторону. Во-вторых, тогда, когда они придут в самый финальный день, когда им нужно будет твердое основание, у них их нет. У них нет его, нет этого основания. И они придут пред лицо Божие. И написано, потому не устоят нечестивые. Почему? Потому что они ходили в совете нечестивых. Потому что они стояли на пути грешных. Потому что они сидели в собрании развратителей. Поэтому они несчастны. Они здесь несчастны, и они там обнаружат катастрофическую трагедию их жизни. Последнее. Это не только нестабильность в жизни, не только неподготовленность на суде, но и незащищенность, полная незащищенность в вечности. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Когда мы говорим о вот этом слове «знает», слово «яда», еврейское слово «яда», это не только знание интеллектуальное, это не только обладание информацией. Это слово предполагает интимное знание, это познание. То есть Бог знает путь праведных. Речь идет вот о чем. Если вы избегаете вот этого влияния нечестия, и вы живете так, что вы пребываете в законе Господа, вы приобретаете то, что Господь называет личным знанием. Господь вас лично знает, вы знакомы Ему, вы с Ним связаны. Это такое знакомство, которое предполагает связь, которое предполагает неразрывный контакт. Помните, когда-то Иисус Христос говорил об этом в 7 главе Евангелия от Матфея. Он говорил о тех людях, которые придут к Нему, но они не были христианами настоящими, они были по наружности только верующими. Послушайте, что сказано. «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот почему очень важно, чтобы Господь знал нас. Знает ли вас Господь сегодня? Действительно ли вы можете сказать, что вы стоите на этом пути счастья, на пути праведных? Наполнено ли ваше сердце счастьем? Книга Притчи, 1 глава, 17 стихе написано «Начало мудрости – страх Господень». В принципе, все то, о чем говорит первый псалом, сводится к этой важной истине. Если вы имеете страх Господень, если вы руководствуете страхом Господним, вы будете счастливы. Вы придете к той точке, когда ваша жизнь будет наполнена блаженством. Когда-то Чарльз Спержин говорил об этом. Ходите с Богом, и вы не ошибетесь в выборе пути. У вас будет безошибочная мудрость, направляющая вас, постоянная любовь, утешающая вас, и вечная сила, защищающая вас. На каком пути вы сегодня находитесь?
Программа подготовлена Славянской библейской церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!